Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен. У нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим о святых и святости и о том, что стать святым может только тот человек, который посвятил свою жизнь Богу. А что это значит тогда? То есть что это значит? Я все правила молитвенные я соблюдаю, посты все держу, праздники все отмечаю, на службы все хожу, десятину плачу церковную. Там, я не знаю, по выходным хожу, помогаю старикам и детям, кормляю там каких-нибудь бездомных. Это уже значит, я посвятил свою жизнь Богу или нет?
Это все можно делать и не иметь одной очень большой вещи, о которой как раз вот тоже в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, так называемый гимн любви. Больше того, если я даже имею всю веру и имею даже, он сказал, и даже дары сверхъестественные, там, и исцеляю, чудотворю все на свете, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий, то есть такой барабан.
Пустышка.
Брякающий, да, пустышка совершенно, если не имею любви. А вот какой любви? Что это за любовь такая сверхъестественная, которая... Дальше он перечисляет, что за любовь-то, которая не то делает, что
не
у нас
своего.
Сегодня считается любовью, которая абсолютно своего, да, не ищет, ничего для себя не хочет. Она только и делает, что терпит долго, долго терпит, да, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражает и так далее. Сколько всего? Как этого добиться? Просто если это любовь такой поток, такой водопад, который из тебя льется, то там не будет вот этих всех вещей, там не будет ни раздражения, там не будет ни зависти, не будет ничего своего. Она готова для других изливаться
но
и давать.
Но ведь человек не способен сам из себя извлечь такую любовь. Это невозможно натренировать как мышцу, этому невозможно научиться. Это же дар, который тебе либо дается, либо не дается. А за что тогда дается?
С одной стороны, дар. С другой стороны, вот есть тоже в Священном Писании два, так сказать, два типа, две разновидности, две стороны, дары и плоды Духа Святого. То есть дар – это сверхъестественное нечто, что дается человеку сразу, а плод – это то, что мы в себе воспитываем. Ну, как образ и подобие Божие. Образ дается сразу при рождении, подобие постепенно мы как бы стяжаем. И также и здесь. Вот дар – это то, что дается. Например, вера, она одновременно может даваться Богом, ну, может быть, как некий начальный импульс, такой, скажем, зародыш веры, дается от Бога. Бог призывает к себе. Не мы его находим, он нас находит. Не мы к нему выходим, он выходит к нам. И мы встречаемся с ним. А дальше уже мы должны развивать тот самый залог, который нам дан. Мы его должны развить в себе. Это будет уже плод.
Ну,
так
вот
и
я
в этой
развиваю.
В любви, в этой посвященности.
Молюсь, пощусь, развиваю. Что-то не особо развивается. Все равно я такое уж прям вот любви не чувствую в себе. И не пойму, почему, откуда ей взяться, тоже не знаю. Я недавно слышала такое мнение, что вообще святые люди, они ведь не сами становились такими безгрешными, чистыми, просвещенными, а просто это те люди, которые, ну, можно сказать, как некие зеркала, смогли сияние Бога вобрать в себя и отразить его. И, ну, как угодно, любыми метафорами можно это определять, там, не знаю, сосуд, наполненный божественной любовью, или там действительно зеркало, которое отражает божественный свет. Но в любом случае я говорю здесь о том, что сам по себе человек не способен стяжать вот это сияние, вот эту святость и любовь. Да? Это Божий дар, который за что-то дается. А
нет,
вот за
ни
что?
За что. Все дается даром. Ни за что не дается, иначе бы тогда никто бы не имел, если за что, потому что никому нет за что, никто не достоин. И дается это даром, и если вот так рассуждать, тогда мы как раз в этом споре Григория Паламы и того самого монаха Варлаама встаем на варламитскую позицию, что мы не можем достигать этих божественных энергий, мы не имеем обожения, то есть этого процесса обожения тогда не должно происходить. Вот. А оно должно происходить.
А вот это слово обожение и вот эта тема.
Царство
Божие
силою нудится, да, сказано. И те, кто совершают усилия, восхищают его, то есть попадают. И вообще-то христианство – это усилие. Мы не хотим усилий. Вот почему. Что значит «молюсь, пощусь»? Это что?
Усилие.
Взял, прочитал правила.
Например. Но хочу спать степени. И хочу есть колбасу, а вместо этого читаю правила и ем салат.
Ну да, ну это усилие, конечно. То есть самоограничение – это такое усилие. Но опять-таки, ведь за этим же внешним, за этой буквой можно не иметь совершенно никакого духа. Вот когда читается Евангелие, беседа Христа с самарянкой. Она говорит, ну что ж, вот вы в Иерусалиме кланяетесь, а мы вот здесь, на этих наших тут горах, Гевал, Горизим. А где надо поклоняться? Он говорит, да ты ничего не понимаешь. При чем здесь город, при чем здесь горы? Главное не где, а главное как, в каком качестве, в духе и истине. Простые, казалось бы, слова, да, а что за ними стоит?
Непонятно.
Они все-таки такие таинственные. То есть в них нужно вникнуть, в них нужно проникнуть. И молиться-то как раз нужно, по сути. Правило – это хорошо, оно приучает к определенной такой дисциплине, скажем, духовной. Но надо же как-то глубоко проникать вот в действительность духовную, и, можно сказать, проникать в Бога какими-то пронзительными такими возгласами. «Господи, ну вообще ничего не понимаю, вот вразуми, объясни». Покажи, открой, измени. Не могу. Ты меня измени. Я совершенно бессильный, ничего не могу с собой сделать.
Смирение.
Да вообще ни в чем. Вот в конце концов вот так возьму и не отпущу. Вот как Иаков боролся с Богом. Он говорит, не отпущу, пока не благословишь. Так и здесь. Вот взяться за него не отпущу. Вот как та самая блудница, которая за одежду его хваталась, там, за ноги его хваталась, не отпущу. Ну, так и в Царство Божие войдешь, если не отпустишь. Но не будет же Христос ногой отпинывать, отойди, отойди так вот.
Но все равно непонятно. Схватишься. Вот как? Ну, человек живет в мире, в семьей, там, не знаю, в большом городе, работает, ездит в общественном транспорте или на своем личном автомобиле. Каждый день находится в какой-то суете, в каком-то труде, в каких-то скорбях и нуждах даже. Но где вместо святости в его жизни?
Как Но ее? Это внешне, а в глубине-то.
А вот, ну, а в глубине...
Море-то наверху там много чего, и волна, то штиль, и ветер,
а
и шторма.
Он думает, когда же это все кончится,
я отдохну. А в глубине-то тихо и спокойно. Вот в глубине должно быть тихо и спокойно. Там Христос, если благодарственный акафист почитать, Трифона Туркестанова, то там вот сказано, в глубине Христос, в глубине тишина, там Христос. Писал он это, между прочим, в заточении, в тюрьме. Потрясающие совершенно такие образы, такие слова. Он там замечает и закаты, и восходы, и грозу, и молнию, и птичку, и пчелку на цветке. А человек в тюрьме сидит. Почему? Там кругом и уголовники, и баланда, и неизвестно что. А вот у него в глубине души тишина. А снаружи побои, тумаки, надругательство, а в глубине души тишина.
Я другое вспоминаю сейчас, другие слова из других молитв, когда бурю помышлений внутрь имею. То есть, как правило, как раз вот эта тишина, не знаю, мне представляется таким неким каким-то онемением, каким-то, может быть, даже отупением. Вот в это, я, например, только в этом состоянии могу ощутить внутри тишину. А если я начинаю пытаться как-то вот, ну, двигаться в сторону какого-то своего духовного развития, то наоборот, куча вопросов, куча сомнений, куча недостатков, ошибок. И самое главное, огромное понимание своего вообще несовершенства и полной неспособности с ним как-то вообще разобраться, как бы ты ни старался, как бы ты ни стремился. И наоборот, действительно, буря настоящая внутри, а вовсе не тишина. И снаружи буря, и внутри буря. Где же тут стяжать это спокойствие? Откуда его взять-то?
Разве у святых...
Молиться о нем?
Разве у святых, вот уже теперь во втором понимании тех, которых мы почитаем, прибегаем к ним, тех праведников, тех прозорливцев, у них внешне была спокойная, благоприятная жизнь, сколько они всего терпели, сколько искушений, сколько горести, сколько всяких там соблазнов и тяжестей, и внешних, и тягот, и надругательств, и насмешек, а потом даже... когда их признали, потом к ним потянулись люди. Ну-ка попробуйте годы и дни напролет, сутки, сотни людей каждый день проходят со своими бедами, горестями, скорбями.
И претензиями.
Да, и все это пропускается через сердце, через душу. Они же все это воспринимают. Как вообще все это можно вынести? Тут на исповеди постоишь, 10, 20, 30, 50, 100 человек исповедуешь, и иногда приходишь домой, ну, просто разбитый вот под тяжестью всего того, что ты услышал, и что от тебя потребовали, на что ответить, никакие вопросы, какие советы дать, вот напрягся. А они как-то вот при этом, при всем внутри все-таки сохраняли тишину.
Потому что, ну как?
Ну, потому что, скажем так... труба такая широкая была, лилось.
Ну вот, а почему? Это они сами так натренировались? Это они так вот эту духовную, извините, опять сравню, мышцу накачали? Или это им Господь такой, ну вот, дал такой дар, такую благодать за какие-то вот их предыдущие подвиги, не знаю, за воздержание, за верность?
Да здесь все, и то, и другое. Это, конечно же, и труд, естественно, но это и... обильно. У кого есть, как сказано, тому приложится, а у кого нет, то у того и отнимется то, что есть. То есть, если ты трудишься, тебе Господь еще больше дает. А если ты ничего не хочешь, только себе, 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 вообще все уйдет тогда, отнимется, ничего не сможешь совсем. Обессилишь до конца, если все только вот минимизировать своей жизни только для себя. Великодушный, широкий человек, чем больше отдает, тем больше у него прибавляется всего. И силы, тишины, и способности, и возможности духовных.
Почему же тогда? Почему же тогда так часто святые люди подвергаются действительно каким-то очень серьезным испытаниям бытовым и физическим, и скорбям, и болезням, и опасностям разным?
Ну, по многим причинам. И враг рода человеческого действует, как книга Иова. Он же позавидовал, ему неприятно было сатане, что вот есть праведник. Он начал на него клеветать и говорит, да это он так тебя пока хорошо, вот коснись его, будет ему плохо, он тебя проклянет. То есть захотел вот так. А Бог хочет нас тоже испытать и посмотреть, что вот действительно ли мы с доверием к нему относимся, действительно ли сами себя предали до конца ему. То есть это с обеих сторон идет. Со всех сторон. Но все равно, как говорится, креста-то выше того, который мы можем понести, не дает. То есть не надо, самое главное, не надо устраивать некую такую договоренность, некую торговлю. Вот сейчас я вот тут что-нибудь сделаю, там попощусь, помолюсь, свечу поставлю, похожу, а ты мне тоже что-нибудь сделаешь. Вот этого не надо. Надо просто отдавать превентивно, и все. А Бог восполнит, причем старица восполнит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». Говорим о святости с нашим гостем, настоятелем храма Живоначальной Троицы, прибывшей Черкасской богадельни в Москве, протоиереем Андреем Юрьевичем. Отец Андрей, вы говорили, что святость – это понятие новозаветное, да? То есть, но ведь в Ветхом Завете тоже были праведники, тот же Иов, которого мы уже вспоминали, и пророки, и Моисей, и многие другие. Их святость как-то отличается от святости новозаветных, почитаемых нами святых?
Ну да, я сказал все-таки не так, что святость – понятие новозаветное, а что в Новом Завете это по-другому осмыслилось, понятие святости. Почему? Да, святые были всегда. Святыми были первые люди в раю до грехопадения. И, скажем так, ряд святых, он идет через всю историю библейскую. Дальше это Авель был святой, дальше после его убиения Сииф, Сифиты, так скажем, вот эта вот родословная пошла. Ной был свят, Авраам, Исаак, Иаков и так далее. Но посмотрите, вот в каждом из них Библия приводит истории, различные истории в их жизни, совершаемые, в которых как раз мы видим их слабости, мы видим их поступки. И Библия ничего не скрывает, Господь не скрывает от нас. Это даже в родословной Иисуса Христа, вот мы читаем перед Рождеством родословную Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, там ведь даже указаны, например, некоторые моменты, там, где упоминаются некоторые женщины, жены, от кого там родились. Это все сплошные, так или иначе, неприглядные истории этих патриархов ветхозаветных, которых мы упоминаем как святых праотцев и отцов.
Понятие «святой человек» есть не только в православном христианстве. Да? Есть святые у буддистов, есть святые у магометан. И как вы думаете, чем именно святость христианская, православная, отличается от, например, там, какого-нибудь нетленного ламы, который где-нибудь там сидит в каком-нибудь склепе 100 лет и тоже считается святым, и к нему вот паломничество совершают люди, и как-то пытаются тоже с ним, не знаю, какие-то свои, видимо, молитвы ему возносить?
Знаете, я бы не стал рассуждать святости в других религиях, просто потому что святость – это все-таки не теория, а практика. Практикой буддийской, ламаистской я никогда не занимался, поэтому я изнутри почувствовать не могу. Ну, это можно сказать, что изучал из истории религии, но это будет умственное знание. А вот что это происходит там в глубине внутри, не знаю, что там за святости какие. Знаю одно, что тот же самый изначальный вот этот Будда Гаутама, его же, это всем известно, он страдал от собственного несовершенства. Так что в этом смысле как раз он не святой никакой, в смысле праведности.
Но в смысле верности некоему пути, который ведет к святости, вполне. Потому что из нашего с вами разговора я вот даже записала 3 пункта. Все-таки получается выделить некоторые условия, которые ведут человека к святости. Это в первую очередь наличие у него слабостей и недостатков, которые он признает и в которых кается. Это некое смирение обязательное перед Господом и доверие ему. Без этого, ну, даже и шага в сторону святости сделать нельзя.
Путей-то много, верности пути я понимаю, да, но путей-то много. Вот есть же такая игра, например, найди в лабиринте нарисованном правильный путь там к чему-нибудь. Вот мы идем, раз, тупик, возвращаемся, опять идем, крутимся по этому нарисованному лабиринту, тупик. То есть пути-то ведь есть тупиковые, а Христос сказал, я есть путь, истинная жизнь. Поэтому путь к святости все-таки от Христос.
Когда мы говорим о первых святых, там, о признанных уже столпах христианства, там, об отцах церкви или о мучениках святых, там, например, моей покровительнице, мученице Татьяне, то, ну, наверное, здесь как-то проще поверить в их святость и в те чудеса, которые вокруг них творились, и что им ангелы являлись, потому что это было очень давно, и в то же время в первые века после Христа, то есть очень еще свежо было присутствие Христа физически в мире. Но ведь огромное количество святых, которых мы сегодня почитаем, это новомученики и, ну, можно сказать, наши современники. И большинство этих людей как раз стали святыми, не только потому, что они стяжали какую-то особую жизнь, а потому что они стяжали какую-то особую смерть. Это примета времени или это просто тоже еще один из путей к святости?
Ну, вот постепенно в истории христианства, в истории церкви стали появляться так называемые чины святости, то есть какая-то некая специализация святых. Стали появляться не только мученики, которые были изначально, а стали появляться потом, когда монахи, преподобные, которые вот в монашестве как-то себя особым образом отметили, святители,
равноапостольные.
Там, да, равноапостольные, благоверные князья, княгини, цари там всякие, ну, и так далее. Просто праведные, блаженные Христа ради и уродивые. То есть всякие разные стали появляться чины святости. В этом есть некая такая, может быть, механическая специализация, но с другой стороны, в этом есть и глубокая правда. Почему? Потому что жизнь многообразна, а люди ограничены, и в то же время разнообразны. Каждый человек как-то углубляется в какую-то свою сторону, но каждый со своей стороны, совершая тот или иной подвиг, опять-таки посвящает свою жизнь Богу, посвящает в отшельничестве, посвящает в служении архиерейском, посвящает в служении руководителя государства. И вот если он, будучи таковым на каком-то месте, будучи в монастыре, не все же монахи стяжали преподобных, хотя их называют все преподобными, чин святости, не все епископы стали святителями, не все князья стали благоверными князьями, а только те, которые на своем месте посвятили свою жизнь как раз Богу, и деятельность их стала, ну, вот такой вот пронизанной совершенно этим божественным огнем, то есть богоугодной. Вот тогда они стали святыми и в том первом значении посвящения, и в значении служения уже своего. Может быть, даже где-то и более праведными. Хотя, опять-таки, многие, например, из благоверных князей отнюдь не безгрешные по поступкам своим. Но в общем и целом церковь признала их святыми, потому что жизнь их совершенно изменилась, вот это очень важно, и жизнь их стала единым служением Богу. Ну, вернемся опять к Ветхому Завету. Про Авраама сказано, что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
Угу.
Не сама праведность, а вера вменилась в праведность. Вот это потрясающее доверие Богу, оно оказалось выше праведности, важнее праведности.
Вы сказали, что важно для того, чтобы человек приблизился к святости, чтобы его дело было богоугодным. А как понять, что твое дело богоугодно? Это когда у тебя все получается?
Нет, это когда ты понимаешь, что ты волю Божью исполняешь. То есть мы постоянно должны бодрствовать и только об одном думать: «Господи, я хочу исполнить твою волю». Если мы действительно сами себя, друг друга и свою жизнь Богу предаем, значит, он нами руководит, как в молитве оптинских старцев, руководи моею волею. И потом уже научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть, прощать все остальное.
Ну, а как
то
здесь
есть Бог
не
должен
впасть?
Руководить моей волей.
А как здесь не впасть в заблуждение? Может быть, я уже вот вообще все эти молитвы говорю, все эти слова говорю, и уже прям так уверен, что я с Богом практически на «ты», наедине, у нас с ним особые отношения, и я уже одной ногой в святости пребываю.
Нет, может, уверенным, самоуверенным, скажем, так не надо быть, вести себя так не надо, самоуверенно. Просто если мы все время молимся и пребываем в желании творить волю Божью, то мы надеемся на то, что Господь нами руководит. А дальше мы просто как-то стараемся быть чуткими и очень внимательно за всем наблюдать, слушать и смотреть, что происходит вокруг и во мне. И понимать уже: так, вот это так, ага, значит, Господь от меня хочет вот этого. Значит, Он меня сюда направляет, вот сюда, вот к этому, вот так. И так вся жизнь. В этом чутком слушании.
Я хотела вернуться к своему сравнению новомучеников и древних святых. Действительно, ведь был период в нашей истории, когда стать святым проще всего было, умерев за веру. Хотя, наверное, и у первых христиан похожая была ситуация, но очень многие новомученики российские действительно те люди, которые были расстреляны и, в общем, пострадали от большевиков и за это причислены, ну, собственно, своей кровью, свое православие запечатали, грубо говоря. А сегодня в современном мире вроде бы как бы, ну, и, наверное, никто не уходит в пустыню и не питается там одними акридами и диким медом, никто не становится под дуло пистолета за свою веру. Ну, так, если мы, конечно, говорим там, о России современной, например. Сегодня как через что человек становится святым?
Через выбор. Всегда стоит перед человеком выбор. Первые христиане, те самые первые мученики, они выбирали или поклониться идолам, А значит, все то, что дает языческий мир, ну, в первую очередь, жизнь, свободу, здоровье, продолжение рода, может быть, еще какие-то блага, потому что многие из них имели эти блага. Либо ты выбираешь Христа, и тогда ты принимаешь мученическую смерть. То же самое было у новомучеников. Либо ты отрекаешься от Христа, пишешь, подписываешь какой-то там донос, протокол на своих собратьев, и тогда тебе хотя бы сохраняют жизнь, а это очень много. Либо ты этого не делаешь, ты выбираешь Христа, ты считаешь, что все-таки Господь важнее, и верным Ему, и Его заповедям, совести остаться важнее, чем даже жизнь сохранить. Тогда у тебя эту жизнь земную отнимают. А ты выбрал для себя то, что ты считаешь более ценным. Ну и наша жизнь, сегодняшнее время, тоже постоянно ставит человека перед выбором. Каждый раз мы что-то для себя выбираем. Выбор – это всегда лишение в любом случае. Или-или – это значит, ты либо потеряешь первое, либо ты потеряешь второе, если ты выберешь одно из двух. Правильно? Поэтому мы все время ставим перед выбором. Что выбрать? Так как все быть, раствориться и иметь все то, что имеют все, или стать не как все, последовать за Христом, даже не отнимают у тебя вроде бы жизнь, тебя не расстреливают, в тюрьму не сажают, в психушку не тащат, с работы не увольняют, но все равно ты будешь не такой, как все, за тобой все время будет какой-то взгляд, к тебе будет какое-то совсем другое отношение, ты будешь испытывать какое-то со всех сторон стеснение. Или наоборот, к тебе потянутся люди, и тебе тоже будет трудно жить, совсем непросто. То есть вот этот выбор, он все время. Но если для меня важнее все-таки Христос и жизнь во Христе, и все реалии этой жизни, то человек тогда это выбирает. Я выбираю это, и значит, иду на некоторое исповедничество, на какие-то лишения.
С этой точки зрения, современному человеку, мне кажется, гораздо легче живется, чем первым христианам или новомученикам.
Ну, не знаю, так
трудно судить. Потому что выбор не столь радикален и драматичен, с одной стороны. С другой стороны, тем труднее его сделать, потому что он слишком очевиден и прост.
Некоторые говорят, что совершить, допустим, подвиг на войне, который такой одноразовый, в аффекте совершаемый, там броситься на амбразуру, это подвиг порыва. Он, может быть, даже порой легче, чем подвиг разведчика того же там Штирлица, допустим, который десятками лет совершает какое-то потрясающее служение. Так и здесь. Вот если мы живем в условиях вроде бы не критических, а на самом деле посмотришь, ну, потрясающе. Ну, это же просто ужасно, что кругом делается. Вот так вот, если не предвзято посмотреть, ужасно. Такое падение всего, такое заблуждение, такое не туда просто вот движение. И на все на это смотришь, и во всем в этом крутишься. И здесь это тоже подвиг. Христианин в современном мире, если вот тогда надо было быть достаточно исповедать и погибнуть, и все, и ты святой, то сегодня мы должны быть как птица водоплавающая, вот как утка, которая все время в воде, но сухая.
Не тонет.
Не только не тонет, она сухая, выйдет, да. Ее возьмешь из воды, она сухая. Почему? Потому что у нее есть специальные жировые железы, которые смазочку такую вырабатывают, и все перышки у нее смазаны, она в воде и сухая. Курица сразу мокрая, а утка сухая. Вот мы должны уметь нечто вырабатывать, христиане, в себе, чтобы быть в мире, служить в нем, ему, и в то же время оставаться вне грязи этого мира, которая огромная просто масса этой грязи.
И не становиться мокрыми курицами.
Ну, да.
Спасибо огромное за эту интересную беседу. У нас в гостях был настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни в Москве, протоиерей Андрей Юрьевич.
Светлый вечер. На радио «Вера».